Вы на хвалях Радио Свабода, з вами Ганна Соус. Я зраблю для вас цікавым гэты летні дзень. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру мы абмяркуем зняцце пакаранняў за пазіцыянераў за плошчу, пачуем меркаванне жыхароў Смалявіцкага раёну пра кітайскі тэхнапарк, даведаемся, чаму разышліся гарады-пабрацімы Маладэшна і Эслінген, а таксама паспрабуем высветліць, чаму загінуў дырэктар менскага гатэлю «Планета». Сёння я прашу вас адказаць на пытанне анкеты свабоды. Чаму вы пачалі гаварыць па-беларуску? Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-42-04 або ў любы час на аўтаадказ Казнику Менску 266-39-52.
Лето с Ганной Соус.
Ленінский суд Менску вызваліў былога кандыдата на прэзідэнта Владимира Някляева ад пакарання ў выглядзе 2 гадоў пазбаўлення волі за тэрміноўкай на 2 гады. Пра сваё завочнае вызваленне палітык даведаўся сёння 25 ліпеня, калі з'явіўся паводле позвы ў суд. Сакратарка ўручыла яму пастанову, паводле якой пакаранне з яго знятае з 23 ліпеня. Напярэдадні Владимир Някляев распавядаў журналістам, што мае 2 парушэнні правілаў нагляду, якія дзейнічаюць адносна яго 2 гады. У прыватнасці, ён нібыта парушыў забарону выязджаць з Менску без дазволу міліцыі. Адно папярэджанне палітык атрымаў пасля таго, як на дзяды паехаў у роднае мястэчка Крэва, другое пасля наведвання курапатаў. Пасля сённяшняга паседжання суду, якое не адбылося, Владимир Някляев адзначыў.
Это еще раз свечит только про то, что у нас як не было никаких законов, так это никаких законов и не проглядывается. Неведомо, что означает эта папера. Свобода или не свобода. Во всяком факту я не чуваю себе на свободе. Просто этой паперой подпольно меня перевели с особной камеры в камеру огульную. Где сегодня находится вся наша Беларусь. Тому я всеми своими силами буду и далее смагаться за свободу. За свободу свою и за свободу Беларуси, где все мы сегодня и каждому по особку, коли не вязнем, так закладываем.
Планы ближайшие ваши?
Планы ближайшие. Я зараз еду у Крыва на свою родину. За выезд, куды мне нават на дзяды. Куды на дзяды записано было парушэнне. А пасля буду глядзець, што рабіць.
Паэт, экс-кандыдат на прэзідэнта Владимир Някляев. І мы маем тэлефанаванне слухача свабоды. Ён хоча адказаць на пытанне, чаму вы пачалі гаварыць па-беларуску, калі ласка, вы ў эфіры.
Данислава, добрый вечер, усіскаюся мне моцна руку, потому что милости передаю. Ведаюць, я на беларускай мове не размаўляю, тому что радио свободу слухаю. Сапраўды, раней не размаўлялі на беларускай мове, тому что свободу так не слухалі. На жаль, чтоб Лукашенко бы слухал радио свободу, напевно, тоже, може, размаўляў бы. А вот на радио Гродно позвонили у 22-го. Геннадій там і Дзімачка, так вони не передали віншування, тому що воно складено було на білоруській мові. От видите, як несправедливо, хоча, як кажуть, народ, не маючи своєї мови білоруської, не є ж народ. І от білоруські вже СМІ державні, не на білоруській мові. І хто от дзвонить, хоч в моєму випадку, не передали віншування, тому що було на білоруській мові. Дякую всім, тримайтеся з Богом, нехай Бог благословить вам білоруській мові, особисто Лукашенку, який навернувся і розмовляв на білоруській мові. Дай йому, Боже, такой мудрость.
Дякую великі за ваше меркування. Чому ви почали говорити по-білоруську? Телефонуйте у живий ефір 651-42-04. А ми протягуємо тему зняття покарання за площу. Чи можна і варто робити ніякі глибокі виснови з факту визволення Ірини Халіп і Владимира Някляєва? На фоні виніка у недавнього візиту Владимира Макія у Брусель, як можна прогнозувати поводзіни влади у питанні визволення остатніх політв'язнів? На гэтай питанні Віталя Циганкова отказує керівник аналітичних проєктів компанії Білапан Александр Класковский.
Чи можна і чи варто робити ніякі глибокі виснови з факту визволення Ірини Халіп і Владимира Някляєва? Як відомо, нагадаю, у Някляєва, наприклад, були певні порушення, і улади формально мали право прийняти і інше тут рішення. Тое, що він був хутко і заочно визволений. Що це означає?
Це означає, що улади діючують тепер раціонально. І рішення увогуле чакане. Конечно, теоретично можна було або у турму, ну це зовсім жорстко, варіант, або підвісити гэтым самым статусом яшчэ на термін ад 6 до 12 місяців. Але на што? На что? Речь у тем, что Зовасти и Некляев и Халиб, до речи, прикладно однольково сказали, что вот мы, мовляв, перешли в агульную камеру, покуль у Беларуси этот режим нельга цалком свободными себя отчувать. Соправды, глядите, вот можно загинать пальцы. По-першее, улада уже спотолила свою прагу помсты и после площади домоглась от того, что у громадства был посеянный страх, были просто растерушены многие оппозиционные структуры, чего во всяким разе ослаблены. Сегодня, окромя иншага, еще и починаем отснеюще дейничать чинник гульни с Европой. И тому, на что ту же Европу раздражнять тем, что вот еще под колпаком потримают того же Некляева або Халиб. Тем более, зараз нема ніякой электоральной кампании. А вот на поле гульни с Европой, это маленькие, так бы мовить, некие плюсики для того же Макея, який недавно был в Брюсселе.
Ну, вот, коли мы уже сами заговорили про гульню с Европой, то, соправды, многие лишат, что то, что министр внешних справ Владимир Макей снова стал выездным, это непосредственно связано с темой вызволения политвязню. Вы уже сгадали визит Макея у Брюссель. Чи можно теперь больше докладно прогнозовать поводины улада у пытания вызволения остатних белорусских политвязню?
Так, некоторые оглядальники уже так зъедливо назвали Макея поштальоном, але коли навод эту метафору уживать, то пошта, я думаю, присвечена одной тематике, соправды, вызволения политвязню. Зараз вось мы бачим, что ободва баки тепер тямнять, и официйный Минск, и Брюссель, это заразумело, бо уже на голосности, так бы мовить, опяклися после миссии Младенова у 2011 годе, коли злил информацию, раззлавал, меркуючи по всем белорусское керавництво, и весь процесс пошел, грубо кажучи, коту под хвост. Так вось тепер бояться, я думаю, ободва баки сурочить вось гэты кволый процесс, небыта, на пошуку того, як разрулявать гэту ситуацию с политвязнями, и меркуючи по ускосных некоторых выказываниях, например, с боку литовских дипломатов и с боку еврокомиссара Фюли, який осторожно сказал, что навод мая надею про некий относно короткий час убачить Олеся Беляцкого там у Брюсселе. Усё это свечить про то, что во всяким разе не посварилися, и это уже плюс, и то, что протягивается пошук некого махчимого компромиссу. Я думаю, что можно зараз сказать, что трохи повысились шансы, что в оглядной перспективе политвязни выйдут на волю. Але тут неудячная справа давать более конкретный прогноз, хотя бы тому, что, зрозумело, решение цалком залежит от Лукашенки, а вот у ягоной голове, якое сполучение, якие суодносины чинников за и супроть вызволения, это не может сказать никто, кроме его самого.
Размову Віталя Циганкова з Олександром Класковським протягне хвилину праз 20 передача «Свобода без гальштука», у якої беруть удел журналістка Ірина Халіб і політик Віталь Римашевський. Веде передачу Вячеслав Ракіцький.
«Свобода без гальштуков».
Живая дискуссия, острые темы.
Цікавые гости, нечеканные питания, креативные ведущие.
Спречки у живым эфире подчас видеотрансляции на сайте «Свободы».
С Праской и Менской студии.
«Свобода без гальштуков».
А наш ардзе пытання свабоды. Як вы лічыце, наколькі паспяхова ўлада змагаецца з карупцыяй, якую адзнаку вы б ёй паставілі? А пытанне ў Магілёве.
Плохо. Нет доверия к некоторым государственным органам. Все покупается, продается. Показательная порка. Нет доверия.
Посредственно поставил. Змагаться это хорошо, и надо змагаться. Но лучше бы подбирать кадры так и воспитывать их так, чтобы не было этого змагания.
Никакой борьбы абсолютно вообще не ведется. Делают вид, что да, там пресекают. Но как было, так и есть. А взятки как брали, так и берут.
Если бы велась какая-то борьба, то это бы сразу стало заметно.
В этих условиях делается практически все, что можно. 5 по 5-бальной. К сожалению, на сегодня народ цивилизованной жизни не готов, не стремится и не хочет, что и в коррупции проявляется. Приходится с ней бороться самим же представителям этого же народа. А это всегда сложно.
С ней только могут змагаться только те, кто деньги не берет. Как показывает жизнь, те, кто начинает змагаться и может взять деньги, они становятся теми же людьми, которые берут эти деньги. То есть они змагаются в кавычках.
-0. Наша власть сама с собой борется. Как можно с самим собой бороться?
Ну, некого же садить в тюрьму.
Ну, правда, быстро его пускают. Это бой с тенью.
Честно говоря, не знаю. То, что наше общество настолько уже коррупционное, что, наверное, даже бесполезно бороться. Общество у нас поменялось, уже раскурано до предела. Дорогие автомобили, дорогие квартиры. Конечно, каждый человек хочет жить лучше.
Это борьба сама с собой называется. Как кость. Сбросили собачки, чтобы не гавкало, так и здесь получается. Ну, я бы поставил на сегодняшний день, ну, не больше тройки.
Почему чиновники уходят на пенсию и сразу открывают заводы? За какие деньги? И по торговый центр строят. Вот и все.
Трудно отвечать, я с Украины. Но мне кажется, что у вас коррупции меньше, чем у нас. Поскромней. Даже по машинам, особнякам это все посматривается очень легко и прозрачно.
Никак, все наоборот называются. Никак.
Слышно, что вроде где-то что-то борется. На самом деле, я бы не сказал, что эта борьба есть. Там, извините, дай, там, дай, чтобы куда-то попасть. И в институтах там попадаются за взятки. Может быть, людям просто не хватает денег, поэтому они на это идут.
А питание у Могилеве про коррупцию.
Лето с Ганной Соус.
Ви на хвилях свободи, тут Ганна Соус, серед темів сьогоднішньої програми. Ленінський суд Мінську визволив у былого кандидата на президента Владимира Някляєва від покарання у вигляді 2 років позбавлення волі за терміновкою на 2 роки, якою він отримав за площу 2010. Почалася ініціована позиція громадянської кампанії, скерованої на спинення фактичної ліквідації спадорожникового телебачення у Мінську. Старшині Мінського гарвиконкаму передали ліс зворот з пропановою спинити здимання спадорожникових антен з фасадів домов. Загинув директор Мінського готеля «Планета» Валер Агіренко. Свідки кажуть, що він викинувся з окна після того, як до нього приїхали спецназовці у бронекамізельках. Амбасадор в Угорщину Білорусі Вілмаш Сікловари заявив свободі, що сам факт поїздки міністра заміжних справ у Білорусі Владимира Макея в Брюссель показує, що дочинення поміж Білорусію і Еврозв'язом поліпшаються. У 1953 годі, 60 годов тому, были подписаны первые домовы об породнении белорусских городов с замежными. Теперь нават некоторые районные центры мают своих побратимов у інших частках свету. И хоть партнерские отношения носят с большего формальный характер и редко выливаются у реальные проекты, есть и выключения. Причем не только те, которые грунтуются на экономичных и культурных связях, але и такие, что окресливают ставление тамтейших администраций до политической ситуации в Беларуси. У протяг Игорь Корней.
Белорусские города имеют близу 300 побратимов у амаль 40 десятках краин. География сябровства у весь час изменяется, бо напрост залежит от политической ориентации высшего керавництва. Так, на початку 90-х, когда Беларусь набыла незалежность и взяла курс на европейскую интеграцию, был период сближения с Немеччиной. 20 немецких городов нашли адресы однодумцев у Беларуси. Активности сприяла передусім роля этой краины у реабилитации детей, забрудженных Чернобылем регионов. Адметный приклад – некалепленное супрацовництво Маладечна и немецкого Эйслингена на Некары. Першие высылки на этом шляху зарабил тогочасный старшиня Маладечинского гарвиконкаму Геннадий Карпенко. Не глядя на то, что Карпенко стал депутатом Верховного Совета и переехал у Минск, житё на маршруте Маладечна-Эйслинген вировало. После ревизии законодавчей улады Геннадий Карпенко перешел у оппозицию и разглядался реальным кандидатом на высшую державную посаду. У 1999-м он загадково помирая, а празднейкий час на запрошение бургомистра Эйслингена у Немеччину зъезжают ягоная жонка Людмила Пилиповна, дети Татьяна и Дмитрий. Як каже Людмила Карпенко, после такого жесту двубоковые контакты поступово были згорнуты.
Сотрудничество есть, но на общественном уровне, не на государственном. Пытаются как-то наладить контакты на государственном уровне, но у них ничего не получается. Власти молодечно боятся. То, что это продолжение Карпенко, естественно, власти по сегодняшний день этой фамилии боится. Что сказать в отношении Эйслингена? Самые теплые отношения. Всегда они помнят. Не только траурный для нас день, но и на день рождения они приходят ко мне. Более теплые, более дружественные, чем отношения молодечницев.
Декларованные отношения до добрососедства еще в 90-х вылились у 40 межгородских домов с Польшей, 25 с Украиной, 20 с Латвией, 8 с Литвой. Аднак відавочны ўхіл у бок саюзнай Расіі паступова карэктуе геаграфічныя прыярытэты. Згодна з наяўнымі звесткамі, цяпер амаль 80 расійскіх гарадоў значацца ў спісе беларускіх пабрацімаў. А вось кантакты з еўразвязаўскімі суседзямі абцяжарваюцца не толькі візавымі бар'ерамі, але і крытычным стаўленнем да афіцыйнага Мінску. І спадзявацца на змену курсу ў такіх умовах наўрад ці выпадае. Як кажа Людміла Карпенка, у тым жа Эслінгене на Некары заўсёды рады бачыць апанентаў беларускай улады.
В этом году приезжал по приглашению Эслингена в Санников. Есть премия, которая их присуждается один раз в два года. Эту премию когда-то получил и Виктор Гончар. В этом году получала одна из правозащитников Азербайджана. Я и дети мои присутствовали, вот и Андрей Санников тоже. Очень тянет, в первую очередь, побывать на могилке, конечно, мужа моих родителей в Беларуси. Не знаю, в каком состоянии все это. Первое время вообще даже снила свою квартиру, снила, как я хожу по Минску.
Притулок у Нямеччини знайшли многие представники белорусской оппозиции. Уключно с семьей былого министра внутренних справ видно громадского деяча Юрия Захаренки, який был выкрадзены у травні 1999-го, после чего бесследно зник. Новыя геапалітычныя інтарэсы Мінску ўплываюць на пошук адпаведных партнераў за мяжой. Нягледзячы на фармальную еўрапейскасць Беларусі, нават на лякальным узроўні сувязі мінімальныя. У Аўстрыі, Славаччыне, Чэхіі, Фінляндыі, Румыніі, Ізраілі беларусы знайшлі па адным роднасным горадзе. У Бельгіі, Галяндыі, Швейцарыі, Швецыі па два. Лепшыя справы ў стасунках з Вялікай Брытаніяй і Францыяй. 4,8 гарадоў пабрацімаў адпаведна. Зрэшты, гэтым беларуская гарадская прысутнасць у Еўропе і сканчаецца. Затое словамі Александра Лукашэнкі дае плён пошук сяброў там, дзе Беларусь не ведаюць і яшчэ чакаюць. Азербайджан, Ангола, Арменія, Баўгарыя, В'етнам, Індыя, Іран, Куба, Мексіка, Сербія, Таджыкістан, Турэччына. Апошнім часам набывае актуальнасць кітайскі напрамак. Да 5 пабрацімаў, якія ўжо ёсць, гатовыя дадацца яшчэ столькі ж.
Ігар Карней з Мінску.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем. Сёння на сайте «Свободы» адбылася онлайн-конференция со шматгадовым лидером беларускай громады у Иркутску Олегом Рудаковым. Цалком отказы читайте на нашем сайте, а зараз пропоную послухать фрагмент онлайн-конференции.
Ці ёсць у іркутскіх беларусаў жаданні вернуцца ў Беларусь, пераехаць туды на сталае жыхарства?
У нас ёсць пэўныя людзі, якія маруць пераехаць у Беларусь, і гэта робяць, дарэчы, асабліва тыя вайскоўцы. Я ведаю, што шмат з маіх, скажам так, аднапалчан нават, беларусы па паходжанні, яны здзейснілі сваю мару, і яны пераехалі на сталае жыхарства ў Беларусь. Для гэтых маладзёнаў таксама патрыятызм вельмі моцна падняўся. Яны ведаюць пра Беларусь, цікавяцца Беларусю, і для іх гэта вось такая далёкая, як сказала у нас одна дзяўчына, краіна казка. Яна існуе, яна ёсць, і гэта вельмі прыемна, гэта вельмі добра, і мець стасункі таксама вельмі добра, але мы ўсё ж такі жывем у Сібіры, і ў нас ўжо з'явілася такая свая асаблівасць нейкая, такая сібірская, беларуская.
Цалкам запіс онлайн-канферэнцыі з Алегам Рудаковым у нашым эфіры ў суботу. Абмеркаванне дэталёвага праекту забудовы кітайска-беларускага парку, якое адбылося 24 ліпеня ў Смалявічах, выклікала сярод многіх удзельнікаў гэтых слуханняў абурэнне і пратэст. Чым незадаволеныя самыя зацікаўленыя ў гэтай справе дачнікі і мясцовыя жыхары, высвятляла Гіна Студзінская.
Кіраўніцтва кітайска-беларускага парку, галоўныя праектанты на пачатку выступалі з вялікімі дакладамі, спрабуючы пераканаць людзей, што праз некалькі гадоў тут будзе, як казаў паэт, горад-сад. Да 2020 году у новым горадзе будзе 30 тысяч жыхароў, спачатку тут з'явіцца жытло, больш за 11 тысяч кватэр і дамоў, а таксама інфраструктура, уключна з роварнымі дарожкамі, спортпляцоўкамі, палямі для гольфу, гатэлямі і казіно. І калі генеральны план парку выконваўся з дапамогай кітайскіх інстытутаў, то, улічваючы пажаданні грамадскасці, праект дэталёвай забудовы распрацаваны беларускімі адмыслоўцамі выключна паводле беларускіх нарматываў і нормаў, пераконваў першы намеснік гендырэктара кампаніі па развіцці кітайска-беларускага парку Кірыл Карацеяў.
Все защитные санитарные зоны учтены, все основные острые вопросы мы постарались сгладить, чтобы расположить производственные зоны, то, что вот вызывает более волнение и переживания, все это расположено ближе ближе к аэропорту, в максимальном удалении от населенных пунктов, в данном случае это деревня Быкачина.
Каля вёскі Быкачина, як распавядала Радио Свобода тыдзень тому, уже высякаюць лес под будаўнічую пляцоўку, что вельмі абурае мясцовых жыхароў и дачнікаў. Вось дыялёг дачніка Леоніда Ракаўца и спецыяліста по озеляненні Алены Пауловой.
Начиная по дороге командира рапорта, лес уничтожается.
Но помимо леса садятся и другие породы. Для каждой функциональной зоны прописано, насколько она должна быть отделена.
Не почули присутные, какие конкретно тут будут предприемства, кто инвесторы, кто их будет выдавать и кто на их будет працовать. На большинство пытаний по сутности адмысловцы так и не отказали. Мовляв, это тычется генпляну, а мы зараз его не обмярковываем. После трехгодинных уговоров люди начали обураться.
Как же можно относиться так к народу, если можно одним указом все пожелания, все чаяния народа зачеркнуть и сделать по-своему? Какое же это правительство народное и для народа оно что-то делает своими такими вот поступками? Зачем выбирать?
После этого риторичного пытания слухание чиновники сгорнули. На ганку Палаца культуры дачница Оксана Зеленевская, якая пропоновала вынести пытание про китайский технопарк на референдум, выказала такую думку.
Одних не задоволены, никаких слуханий не отбылось. Отбылся шарговый фарс для галочки, никакой детальной проработки не было. Они озвучали острые пытания, эти были на их отказы, которые задоволили народ.
Ни один отказ народ не задоволил, ни один.
А чему так нервово, на ваш погляд, чиновники? Чиновники отказывали и спыняли все дискуссии, казали, что это не по теме.
У них есть распоряжение, у них есть спущенный указ, где данные прямые указания, как разворачивать строительство. Потому у них просто не было иншего выхода, как затыкать рты.
До речи, боль за все удельников слухания обурила так званая рекреационная зона вокруг Петровичского водосховища, где будут спалить для гольфа, отель и казино.
Вот стоят в южной части гольф-клубы, казино, элитные коттеджи. Кто вот здесь будет входить? Здесь гольф-клуб, который спорт очень дорогой. Кто в казино будет ходить? Вот это непонятно. И столько леса вырубили. Неужели вот это лесонасаждение, которое здесь, заменит полноценный лес? Да никогда.
Активист компании «Говори правду» Михась Пашкевич, який уже потерпел за гэты парк, отсидевший 10 суток за удел у першем сходе, подсумовал.
Это не слухание, это профанация. Но передусім нельга проводить никаких обмеркований у детальных планов, покуль не зняты все пытания по плану генеральному.
Активист компании «Говори правду» Михась Пашкевич. Тему протягивая слухачка свободы.
Меня уже за 20 годов развели у нас гультаев, недоумков, пьяниц. Что нема кому працевать, что треба за границей звать. Треба уже увозить у начальных классов китайский язык, коли белорусский не сподобается. Зараз будет вся Беларусь смешанная. Не разберешь, где это белорус, где это китаец.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Уявляе сабой дом міласэрнасці ў вёсцы Александраўка, заснаваны Алексеем Шчадровым. Як жывуць і выжываюць абяздоленыя людзі ў тым доме, ці сапраўды паміж вяскоўцамі і былымі бамжамі спее канфлікт.
Вот Алексей, можна сказаць, ажывляе Александраў.
Ага, ажывляе, мы баімося гэтых людзей.
По отказы мы едем у Александровку Шчучинского района.
Подороже с метро Бартосика у нашем эфире хвилину праз 20. Вы на хвалях Радио Свобода. Загинул директор готеля «Планета» Валер Яренко. Открытое акционерное предприемство «Готель Планета» належит керавництву с правами президента. Трагедия здарылася 24 липеня о 10 године раницы. По воде милиции под окнами дома по улице Садовой у Минску нашли тело Валера Яренко, який жил в этом доме. У Минской управе следственного комитета подтвердили, что загинул директор готеля «Планета».
Труп был обнаружен вчера утром под балконом его дома, в котором он проживал. На настоящий момент времени следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей, очевидцев, родственников. Отрабатываются различные версии, одна из которых – самоубийство.
Поведомила Свободе представница следственного комитета Юлия Гончарова. Свобода нашла одну со светок здарения. Жихарка того же дома по улице Садовой расповела.
Ягонный балкон ровно на 3 поверхи выше за меня.
Вы не бачили, как тело летело, а тебе бачили?
Коли была на балконе, то, конечно, побачила. А то на кухне это про 2 окна от балкона. Я стояла, глядела на этого рамоновца, само тело, как летело, не бачила. Или почула и одразу выглянула поглядеть, что там такое.
У чем ее была пранут?
Только трусы на им были,
и
все.
И что, и были вот руки у нее порезаны эти, вы бачили?
Там так, ну, не побачишь, але он был у крови, но на руках была кровь. Трохи было, бачу. Ну, уже от их я чула, колены там помеж собой размовляли, что колены зашли, у которой были эти ножи, и вся ванна была у крови, и быцем бы он скрывал себе вены.
Сказала Свободе сведка здарэння. Валер Агірэнка проживал на 8-м паверсе. Паводле доктору, смерть наступила на месцы здарэння. На нашем сайте выставлены больше за 60 тысяч именов белорусских ахвяров сталинских репрессий. Вы можете отшукать там своих свояков, або дополнить этот список звездками про неведомых репрессованных. Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Садовская Юзефа Яуменовна народилась в 1898 у Саугасе Белец Осеннинского района, полька из рабочих. Несконченная початковая эдукация рабочая Саугасу Белеца. Арештованная 14 снежня 1937, осужденная 21 студеня 1938 постановой НКВД СССР и прокурора СССР за шпионаж на корысть Латвии поводле артикула 68 Криминального кодекса до высшей меры покарання. Расстреляная 7 сакавіка 1938, реабілітованая 21 жнівня 1989, архів УКГБ Віцебской области.
Картотека Сталіна на сайте Свободы публікується з закликом «Знайди своїх». І завершаем гэтую паўгадзіну ефіру песні Касі Камоцкай «Белая лебедь».
Моя белая лебедь.